Здравствуйте! В эфире программа «Остановиться, оглянуться». С вами Олег Куликов. Сегодня у нас в гостях митрополит Симбирский и Новоспасский Феофан. Здравствуйте.
Добрый день.
Поверьте, для нас большая честь, что вы наш первый посетитель в новой студии, в нашей новой программе. Мы очень рады этому. Скажите, владыка, вот такой традиционный вопрос для начала. Каким вы оставили Ульяновск 46 лет назад? И что вы увидели спустя?
Ломаете стереотипы. Первое начну с того, что я, когда вошел только в это здание, и вы помните, задал вопрос, а кто здесь хозяин? Вы сказали, а почему? Замечательно, студия выглядит, и не только студия, но и все здание. Это вот та перемена, которая, конечно, не было 46 лет назад. Но если говорить о городе, я служил в Высшем военном училище связи. 2,5 года там базировались мы. Я помню очень хорошо город. Конечно, он был совсем другим.
Булыжные мостовые.
Булыжные мостовые, улочки. Но довольно все-таки опрятные были улочки тогда. И много очень новых зданий появилось. Ну, конечно, с церковной точки зрения был один неаполимовский небольшой храм и на кладбище Вознесенская церковь. Сейчас, слава Богу, достаточно много храмов, много очень культурных центров. Но, конечно, жалко и другое, что даже по сравнению с тем временем я вижу очень много утеряно исторических мест и зданий, что вызывает в некоторой степени какую-то тревогу в душе всегда, когда мы рушим то, что создавалось нашими предками. Но с другой стороны, и есть замечательные новые микрорайоны большие, поэтому все в динамике.
Но вы ведь застали и Стрелецкую улицу в свое время.
Да.
Вот, и другие здания, которые были снесены в период Второй культурной революции, я так ее называю, к столетию вождя.
Жалко. Жалко, честно.
И женский монастырь.
Да, женский монастырь. Но это же просто жемчужина. Кстати, мной принято решение, получено благословение от Святейшего Патриарха. Монастырь будет возрожден. Слава Богу, там сохранилось несколько корпусов. И они сейчас передаются церкви, и в самое ближайшее время будет назначена туда настоятельница, пока что как старшая сестра, которая будет заниматься возрождением замечательного монастыря. Ведь тот монастырь был одним из самых древних у нас на земле Симбирской.
Владыка, вы знаете, вот это проходило, что называется, на моих глазах. Я тогда учился в школе, в 10 классе. Мы все это видели, как его ломали, значит, как вот мальчишки там в футбол играли, значит, вот всякими остатками, вот, которые из клефов поднимались. Это жуткое зрелище было. А вот сейчас вот это здание, которое название носит Версаль, ну, на этом месте стоит. Это не укладывается ни в какие ворота,
по-моему. Вы знаете, что печально.
Печально.
Печально, но это факт. Но мы должны вернуть историческую память нашему народу и земле Симбирской. И хотя бы сейчас сделать все возможное, чтобы сохранить хотя бы то, что осталось. Уж мы как-то ушли от намеченной с вами темы, а перешли сразу к иной конкретике. Ну, коль заговорили мы о храмах, о памятниках, об истории Симбирской земли. Но ведь я часто очень говорю, какие же замечательные храмы стоят по земле Симбирской по сей день. Но они стоят поруганные, полуразрушенные, вроде бы и никому не нужны. Мы с вами перед этим говорили, что я часто жил многие годы в разных странах мира. Мы едем в Грецию, мы едем в мусульманскую Турцию, где очень бережно начинают относиться к христианским святыням. Нам покажут вот это, здесь святитель Николай был, а вот здесь там иной какой-то святой мусульманин. Для них это история, культурный слой. А мы до сих пор в какой-то степени полудреме. Свое родное мы не можем даже достойно защитить. Уж сейчас вроде бы мы проснулись, да? А тем более с проблемами, то, что называется этих всяких кризисов, этих санкций различных. Да, Боже мой, да какие же у нас красоты! Да познай ты русский народ, ну, я имею в виду русский, сразу оговорюсь, не только русский как этнос,
российский.
Но российский, да. Познай ты свою страну, свою культуру, свои истоки. Да здесь такое богатство, и в том числе на земле Симбирской. Я думаю, что Богу содействующим мы вместе многое можем сделать, вместе со всем обществом.
Ну, Ульяновск традиционно связан, естественно, и по названию, и, так сказать, по всей бытовой ситуации с именем Ленина. Вот как вы относитесь к этому человеку?
Так, опять сразу. Ведь Владыка, видите, он же вредный такой. Да. Ни в коем случае. А куда вы денете тех 300 лет, которые до Ленина были?
Так, так.
Вы куда денете?
Я никуда не собираюсь девать.
Вы что, их куда-то на обочину истории? Ведь до рождения Владимира Ильича Ленина, кстати, не в Ульяновске родился, да, насколько мне известно, был Симбирск. Земля симбирская, славная. И уж коль мы заговорили о храмах, вы посмотрите, я, пожалуй, редко который, какой город нахожу у нас в России, где сохранилось столь замечательных пока еще исторических просто зданий, да? Не мне вам об них говорить и перечислять, мы когда-нибудь и о них поговорим. Поэтому земля симбирская, она не начинается с истории появления здесь вождя мировой революции, а гораздо раньше. И поэтому вы, наверное, уж дальше хотите задать вопрос. Ну так вот, ну все же вокруг этого. 100 лет вокруг этого вообще жил весь мир, может быть, да?
Да, да, да.
Но ведь исторически времена совсем иные. Поэтому я думаю, что это неправильно, когда мы говорим о Симбирске и все вокруг вождя мировой революции. А Гончарова куда вы денете? А Пластова куда вы денете? Да? А Карамзина куда вы денете? И многих других я могу вам назвать. Или же даже, так сказать, сначала соратник, потом оппонент, даже Керенский, и то о нем все время стыдливо умалкивает.
Забытый вождь.
Да, забытый вождь. Стыдливо умалкивает. Это тоже. А это что? Ну, есть традиция, да, все-таки она традиция нашего народа, что человек должен найти упокоение, да. Я не навязываю никому, но эта традиция, я говорю, не только церкви, это традиция и нашего народа в целом. Но мы же сейчас и атеисты, и люди иных религий. У нас в стране, в нашей, мы же верны этой традиции. Мы хороним. Но, правда, есть и кремация. Но это другой уже вопрос. И поэтому, ну что же, наверное, и вождь мировой революции тоже нуждается в законе, который Бог определил людям, где называется «Земля еси и в землю отидеши». Но еще раз повторяю, пусть на меня сейчас никто не ругается, никого, никому, ни к чему не призываю, сама жизнь распорядится, и время историческое, оно тоже определит каждому свое место.
То есть вот мавзолей, который находится на главной площади нашей страны, это какое-то ведь язычество, наверное, с другой стороны.
Ну, понимаете, в чем дело? Ведь мы же, вот давайте будем откровенны. У нас в мавзолее лежали Ленин и Сталин. И если хотите, то в какой-то степени Сталин был даже более так вот этот период его правления популярен, чем Ленин, правда?
Да-да-да.
И потом вдруг, я опять сейчас, чтобы никто меня не обвинил, вот он, да никакой я не сталинист. Мой дед в Соловках практически был погиб, да, и родители мои за веру страдали, поэтому я не сталинист, совершенно, честно говорю. И никогда невозможно оправдать те злодеяния, которые совершил Сталин, и ту систему, которую он выстроил, когда миллионы людей погибли. Но, с другой стороны, я еще раз повторяю, настал какой-то период, говорят, нет, вот Сталина надо убрать и захоронить. Взяли и захоронили
22-й
Сталина.
Съезд, да.
Да, но и... Но это возможно было. Возможно.
В одну ночь.
Земля не провалилась.
Нет.
Не провалилась. Советский Союз не распался тогда. Не распался. Да. Ну, и если как придет этот период, когда наше общество, наши граждане все-таки осознают, что да, давайте мы все-таки достойно отдадим честь нашему человеку, который сыграл определенную роль в истории, да? Ну, значит, так тому и быть. Беды большой, наверное, не будет. А то, что вы сказали, что от почитания, это действительно в какой-то степени язычество. Ну, вспомните даже одну фразу. «Ленин и теперь живее всех живых».
«Наше знамя,
сила и оружие». Да? С одной стороны, атеисты отвергают вообще вечную загробную жизнь, да? А второй говорит, вот прямо на конкретно, да нет, он живой, вот, да, для того, чтобы еще больше это, так сказать, увековечить в умах людей, а вот он лежит, а говорят, еще по ночам и вставал иногда, да, да, так вот, поэтому, ну, относиться надо ко всему с реальной точки зрения, вот и все.
Но у Маяковского есть такие там еще строчки. Здесь каждый камень Ленина знает по топоту первых там октябрьских атак. Я почему это спрашиваю? Вот вы знаете, в Ульяновске была в Симбирске, Никольская церковь знаменитая такая, так, которую очень любили мы симбиряне. Там ведь Ленина крестили. Ну как же рука-то поднялась вот на церковь, где Ленина крестили, только снести ее?
Вот хотел
логику
бы,
понять хочу.
Я хотел бы задать вообще логику и Владимира Ильича, я логики не понимаю, когда он говорил, что чем больше мы уничтожим попов, тем будет лучше для мировой революции. Ну, поверьте уж, не такие страшны были попы, как он говорил, для мировой революции. Да? Угу. И в то же самое время, когда уже при Ленине начали крушить, именно крушить храмы, ругаться над святынями. Ну, что ж тут. Я не могу понять, но это факт, который был, и исторически его нельзя перечеркнуть.
Владыка, немножко тему разговора перейдем чуть-чуть в сторону с вашего разрешения. Вот в последнее время, вот включаешь телевизор, и нам вот людям, выросшим в СССР, люди, выросшие в СССР, задаются вопросом, как вообще стало все это возможным? Вот вся эта вот ненависть, которая вот выплеснулась вдруг неожиданно. Было так все хорошо. Ездили в гости друг к другу, дружили, значит, там. Ну, были какие-то моменты, я это понимаю. Вот. Но ненависти такой не было.
Вы задаете вопрос, на который нет ответа нормального. А вы хотите, чтобы вам Владыка сейчас так сразу...
Ну, хотя бы направил.
В одну минуту и дал вам этот ответ. Суть заключается в другом. Те 100 лет, по которому шел наш народ, многомиллионный, многонациональный, многоконфессиональный, самая большая проблема – были разрушены базовые ценности в целом. И, с другой стороны, совершалось наоборот. Вы же мы говорили сейчас о храмах, там, о святынях, которые рушились. И нравственные базовые ценности, кто бы мне ни говорил сейчас, разрушены были. А потом вдруг сразу вот раз и говорит, вот вам чистый лист, давайте мы полная свобода и живем кто как хочет.
Да.
И вот этот посул, когда тоже один из наших вождей сказал, берите суверенитета столько, сколько проглотите, да? Помните, давайте мы парад суверенитетов устроим.
Как же.
И парад суверенитетов, берите суверенитет, сколько проглотите. И этим самым подтолкнули какой-то ведь это, если хотите, я ухожу от религиозной тематики, это была идеология развала большой страны. Идеология развала большой страны. И этот водораздел сначала вот по национальному суверенитету, давайте, берите сколько хотите, да, а потом уже это возрождалось и в этническом плане. И как бы вот это зерно своего «я», оно постепенно возрастало. А с другой стороны, вот эти ценности, которые нам преподносили под именем общечеловеческих и либеральных ценностей, извините, пожалуйста, никакие не общечеловеческие ценности это. Это в какой-то степени, если хотите, тоже тоталитаризм. Мы же боролись, от одного тоталитаризма ушли, а потом говорят, а вот вы примите вот эти ценности общечеловеческие. Да, они не могут быть ценностями для нашего народа. Ни однополые браки не могут быть целостными, да? Это ценности не общечеловеческие. Это ценности, которые западный мир унифицированно хочет навязать всему человечеству. И вот это тоже. А мы, дети, в плане свободы были, да? Мы не знали, как пользоваться вообще-то этой свободой. А те люди, которые направляли и знали, вот я вам затрону такой вопрос, говорят, вот наша страна, у нас нет идеологии, в нашей стране не может быть. Никогда не соглашусь. Ни одна страна не живет без идеологии. Ни одна страна не живет без своего пути. Посмотрите, Соединенные Штаты что не имеют в своей идеологии? Конечно. Да еще какая они, говорят, мы сверхдержава. А вы вот побежденные, вот теперь живите так, как мы будем диктовать. А мы говорим, да нет, у нас же тоже исторические свои корни. У нас свой путь. Они говорят, не может быть. Вот у Германии, у Франции, у Великобритании, ну, конечно же, в Америке, у них может быть свой путь. А в России никакого своего пути.
200 лет от роду, да.
Да, да. А в России никакого своего пути не может быть. Неправильный подход сам по себе. У нас был, есть и будет свой путь. И слава Богу, что мы на этом сейчас стоим. Мы никому ничего не должны.
И кое-что отдали.
Мы нормально. И кое-что отдали. Да, и многое отдали, кстати. Но теперь мы поняли, дальше отдавать не. Мы дошли до той черты. Вот идет человек, да? А дальше там упадешь же. Я вспоминаю замечательные стихи. Даже четверостишие. Я их сейчас прочту. Но ты хотя бы однажды в мире, когда он спит или кипит, остановись, как лошадь в мыле. Почую пропасть у копыт. Так вот, не надо падать в пропасть, а свой суверенитет, свое национальное самосознание, свою культуру, свою веру, свои традиции, свою историю мы должны бережно хранить, развивать и защищать. Вот что надо.
Владыка, вы много лет проработали за границей. Африка, Южная Америка, Центральная Америка, Иерусалим. Я что-то забыл, наверное, еще.
Ну, Сирия,
Ливан. Вот скажите, ну такой вопрос может быть немножко наивный. Я понимаю, что не все так к нам относятся. Но почему так не любят Россию на Западе? Или так подается, что нас не любят?
А вы знаете что? А мы слишком богатые. И ведь завидуешь же богатым. Но огромная страна. Угу. На протяжении там уже, ну, все-таки тысячу лет мы существуем, да. Ну, почему же все вот эти страны как-то вот они так то уменьшались, то делились. А Россия вдруг, она сохранила вот такие просторы, да. От Тихого океана до Северного Ледовитого, да. От Калининграда до Владивостока и дальше. Самая элементарная зависть. И когда говорят, не понять Россию, ну вот не понимаем. Ну, да мы многих не понимаем. Но не понимаем и многих африканцев, не понимаем и многих других этносов, да. Но как снисходительно относимся. Ну, мы вас не понимаем, но вы нам ничего не значите, да. А Россия, мы ее не понимаем. Я имею в виду Запад, говорит, мы ее не понимаем. Но она ведь еще и сильная страна. Ведь в чем проблема сейчас состоит? Но, кажется, все, распался Советский Союз, однополярный мир. все страны потихоньку ложатся под гегемона, под именем Соединенных Штатов. Ага. А здесь некая Россия, вот опять, господи, уже стояла на коленях, да нет, у нас все-таки есть свой путь. Да, и по общечеловеческим ценностям, и по многим другим вопросам. Да? И тут в недоумении. Да что ж это такое? Опять не смирили, давайте смирять будем. Ну, не получится, умом Россию не понять. Ее аршином не измерить, у нее особенно стать. В Россию надо только верить, и мы верим в нее.
Да, тетя был прав, конечно, да. В этом вопросе. Хорошо, возвращаясь к теме, которую вы хотели поднять. Скажите, пожалуйста, вот религиозное воспитание в нашей школе, в современной российской школе, оно вот возможно в том объеме, в котором оно было раньше?
Нет, невозможно. Невозможно. А цель ведь... путает. Угу. Когда говорят, мы ведь, я понимаю, о чем вы говорите, основу православной культуры или же исламской, основных религиозных культур или светской этики и мировых религий, это не религия, не воспитание религии. Еще раз повторяю, это светский предмет культурологический. А религиозное воспитание возможно в воскресных школах, возможно, в храмах, возможно, в гимназиях, университетах, которые являются чисто религиозными организациями. А что касается общеобразовательной школы, и не ставит церковь религиозное воспитание в общеобразовательных школах, церковь ставит другое, чтобы дети знали свою религиозную культуру. А зная свою религиозную культуру, там уже, конечно же, вопрос и о вере уже у них дальнейшей в их жизни. И вопрос во взаимоотношениях к иным религиям. Ведь чему учит самое главное, если мы говорим религиозную культуру, культурологические предметы, а вот заповеди, да? И начинаем заповедь «не убивай, не обманывай», да, ну, «не кради». И много другое.
Моральный кодекс.
Боже мой, да если ребенок будет знать с детства, да со школьной скамьи, да какая разница, что это религиозная истина, но это истины, которые помогут сохранить его как личность целостную, нравственную, и вдобавок еще семью в дальнейшем. Да разве это плохо? Я встречался с директорами школы, я хочу поблагодарить наш директорский корпус и многих преподавателей, что люди начинают понимать, а почему мы бороться должны против введения основ там, православной культуры в наших школах? Почему? Мы против кого? Против своей культуры должны бороться, против своей традиции, против своей истории, против своей веры. Так будем против бороться, но нам дадут иные ценности. Только это... будет то, что мы сейчас с вами имеем. Эти общечеловеческие ценности, которые никогда в целом наш народ не примет. Эти однополые браки, то, что является физиологическим извращением, не боюсь говорить это, природа не приемлет этого. И если где-то и у кого-то есть эти отступления, то эти отступления являются аномальными. И они не должны возводиться в рамки общечеловеческих. Вот и все. Вот и все. И никогда запомните еще одну вещь. Никогда никаких конфликтов не будет. Ах, в школе, а тут мусульманчик один, а тут православный, а тут вот еще иудей там один. Да если мы начнем преподавать, они ж между собой будут. Никакого конфликта не будет. Зная свою религию, будет уважительно относиться к носителям другой религии. А не зная свою религию, будет глумиться и на своей, и на чужой. Вот и все. А здесь и бомба, заложенная с детства на этноконфессиональное различие. Вот и все.
Ну да. Раньше людей портил квартирный вопрос, сейчас национальный, к сожалению.
Да, ну конечно. Мы живем и плывем в одной лодке. В хорошей квартире живем. Но у нас просторное имя «Россия».
А Запад сейчас не начал ли пожинать плоды своей политики?
Да еще как начинает пожинать. Вы посмотрите, что творится во Франции, да, вообще в Австрии, да, вообще во многих западных странах, в Германии. Да? Они же вот сначала говорили, вот, а теперь народ-то в общем недоволен. Опять вопрос другого характера. Простите, во Франции против этих однополых браков выходят там тысячи, сотни тысяч людей, протестуют против, а вот закон принимает, нет все равно. А это что, не тоталитаризм?
Конечно, 100%.
Это что, не тоталитаризм?
Да.
Это меньшинство навязывает волю большинству. О чем где демократия?
Ну, насчет демократии это вопрос отдельный.
Да.
Вопрос отдельный. Скажите, вот вы были, я когда готовился к этой передаче, очень внимательно посмотрел вашу, так сказать, биографию. Это, конечно, что-то. Вот, где вы только не были по вашему жизненному пути. Вы, в частности, вот были, я знаю, таким в составе делегации, скажем так, переговорщиков. И во время событий около Белого дома.
93-й
год. И в Беслане. Все это, конечно, темы для отдельных разговоров, не сказать, не на коротке. А вот, знаете, такой вопрос. Вот, расскажите нам о Дмитрии Разумовском.
Ну, вы знаете, что я был в штабе, который тут же около этой школы был организован буквально через 40 минут после захвата. И с первым, с кем я встретился, там бойцы все находились, с Дмитрием Разумовским. Мы часто с ним беседовали. И затем он говорит, ну, слушай, благословить, вот что-то, так мое сердце неладно чувствует. И вдруг вот этот взрыв. И он первый бросился спасать детей, а буквально через несколько минут его уже приносят мертвым. И я помню, его принесли, там гараж был, не на что было положить. Нашли две табуретки, какую-то доску, положили мы его на доску. Я помог, челюсть так отвисает, еще не остывшее тело, завязали так, чтобы. Закрыл ему глаза, совершил первую панихиду. И у меня остались самые светлые впечатления, но и самые такие печальные. Это был великий человек. Это мужественный был офицер. И он погиб не потому, что не знал, как защитить себя, а он пошел на схватку с бандитами не по правилам военного офицера, а нарушая правила безопасности ведения боя, он своей грудью защитил детей, но сам погиб.
Да. Это ведь выпускник первой школы, по-старому называем, так сказать, да. Вот, или там, как сейчас называется, гимназия. Владыка, вот вопрос немножко, может быть, чуть-чуть уводящий в сторону, но тем не менее. Сейчас вот на всех телеэкранах кинофильмы различные везде снабжены, значит, там такими цифрами 12+, там 6+, ну, это такое информационное ограничение для детей. Вот меня всегда интересует, а кто вот это все определяет? Вот это можно смотреть, это нельзя, вот как это все?
Вы знаете, я эту технологию совершенно не знаю, и поэтому отвечать не буду. Лучше всего, чтобы так у нас было по совести, чтобы у нас никаких этих «Дом-2» там и прочее-прочее, поменьше всякой продукции, скажем, телевизионной, которая направлена на разложение нравственное наше общество, на искривление исторической правды, особенно о Великой Отечественной войне, и побольше позитива. Потому что такое впечатление, что у нас ничего нет, кроме бандитского Петербурга, кроме Дома-2 с этими непонятными совершенно, неприемлемыми съемками, да, и теми вещами, которые там преподносятся, мне язык не поворачивается, как их называть, да? Мы все время, вся проблема заключается в том, что телевидение, вообще средства массовой информации, да, они должны быть свободными, но они должны иметь и внутренний ограничитель. И проблема заключается в том, что все перешло на зарабатывание денег. И в какой мало этого, а потом еще вовлечение средств массовой информации в политическую борьбу. Но все равно смысл один – заработать деньги. Да.
Ну и в заключение нашей беседы, к сожалению, как и везде на телевидении, время немножко ограничено. Часто вам в жизни приходилось останавливаться и оглядываться?
Да вообще-то лучше это делать всегда. Надо останавливаться и осматриваться. А что же вокруг тебя? Ты пойдешь, когда в лес, да? Невольно так осматриваешься. К великому сожалению, большом городе мы чувствуем себя, может быть, более в опасном состоянии, чем в джунглях где-нибудь, обвал в джунглях, да? К великому сожалению, приходится оглядывать. Помните, как шапки снимали одно время?
Ну как же.
Потом еще там что-то делали, а сегодня, не знаю...
Из кролика.
Из кролика. Уж если с, не знаю, норку, может быть, кто-то если носил, то с головой могут оторвать, да? Но оглядываться все-таки, лучше всего оглядываться на свой внутренний мир. А как ты делаешь, правильно или неправильно? Всегда стоит перед тобой выбор, обмануть или не обмануть человека, особенно в бизнесе или где-то, да? Или же какие-то вопросы, когда мы видим страждущего человека, ну, помочь или... Оглядывайся и послушай вот этот инструментарий, загляни туда, который называется простым одним словом «совесть». Оглядывайся почаще на нее, и благо тебе будет, и... Те дела, которые ты делаешь, принесут пользу другим.
Большое вам спасибо. Ждем вас в нашей студии.
Спасибо большое. Успехов вам. Дай Бог, чтобы ваш телеканал был направлен на благо и развитие нашей области, земли симбирской, исторической правды. Но и поднимая какие-то вопросы, главная задача – это консолидировать общество, а не разделять. Консолидация – для нас сейчас очень важна. Самое главное, надо забыть сейчас белые, красные, синие, зеленые, да, правые, неправые, левые или центральные. Центр один, Россия.
Потрясающе.
Вокруг нее надо.
Потрясающе. Спасибо.
Спасибо.